Здравствуйте, 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 все слушатели Веда Радио. Мы начинаем наш прямой эфир, и для тех, кто не знает, я скажу, что я сейчас нахожу на фестивале «Благость», который проходит в городе Анапа. Мы уже провели несколько вещаний отсюда, к сожалению, два эфира, которые у нас были назначены на вторник, состояться не смогли, так как мы настраивали аппаратуру, но сегодня, именно на этот момент, у нас уже, похоже, все настроено. Я очень надеюсь, что сегодняшний наш эфир пройдет без загвоздок. Елена Бычкова у нас на связи, связываюсь я с ней по скайпу, и мы продолжим наше общение. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех.
Здравствуйте еще раз. Я рада, что вас хорошо слышно. Я надеюсь, что наши слушатели также и вас, и меня слышат. Но чтобы я в этом уже уверена была, я прошу наших слушателей написать нам в Skype, как связь вообще, насколько нас слышно, есть ли какие-то помехи. В общем, все, что вы думаете об эфире, можете кратенько написать на наш Skype Веда Радио. Мы вещаем с нового места, поэтому могут быть какие-то неполадки. Но я думаю, что сейчас, в данный момент, у нас уже все налажено. Хорошо, от технических подробностей мы переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Елена, о чем же мы сегодня узнаем от вас?
Ну вот предлагаю сегодня продолжить тему о зачатии и рассмотреть такие вопросы, как время, благоприятное время для зачатия. Как вы на это смотрите, Олеся?
Отлично, я даже такое интересное слово знаю, мухурта. Наверное, даже наши слушатели многие знают, что вот как раз благоприятное время называется мухурта.
Да? Да, это так, но на самом деле есть очень много факторов, которые связаны с вопросами благоприятного времени в течение дня, благоприятного времени относительно накшатр, относительно созвездия, относительно лунных циклов и так далее. То есть этот раздел, он очень значительный, и я хочу напомнить слушателям, почему мы рассматриваем этот вопрос, почему он имеет такое значение вот, в ведической традиции, в ведическом разделе знаний о зачатии. Когда-то на каких-то наших первых эфирах мы упоминали, что время зачатия является значительным именно с учетом следующих факторов. То есть астрологически в момент зачатия будет определяться продолжительность жизни будущего ребенка, будет уже закладываться его достаток, его положение в обществе и его предназначение. То есть это фактически очень важный фактор, который обязательно нужно учитывать. Но вот в преддверии всех этих, скажем, аспектов, всех этих знаний, все-таки хочется сказать радиослушателям, что все эти, скажем, механические методы контроля времени и высчитывание вот этой благоприятного периода, благоприятного дня и времени и так далее, оно может на самом деле увести вас, в общем-то, от самого значительного. Это умонастроение, ваше умонастроение в момент зачатия. Поэтому мы знания эти будем рассматривать, мы будем их учитывать, будем знакомиться с ними. Но я бы хотела обратиться с такой просьбой, чтобы это не стало каким-то, ну, неким фанатизмом, чтобы все-таки эти обстоятельства вы соизмеряли с теми чувствами и с теми вашими ожиданиями, вашей интуицией, вашей уверенностью. И если вы на самом деле будете основываться на своей вере к Богу, если вы будете развивать действительно духовные аспекты в вашей семье, то сам Господь позаботится о том, чтобы время было выбрано наиболее благоприятным. То есть мы будем с вами говорить, конечно, какие-то основные моменты, которые, ну, например, надо учитывать, чтобы не совершить ошибок. Но вот, скажем так, тратить большое время своей жизни на то, чтобы учитывать все факторы, о которых мы будем говорить, пожалуй, нецелесообразно советовать это, да, потому что на самом деле все будет зависеть даже не от этих общих рекомендаций, а будет зависеть от вашей индивидуальной судьбы и, главное, от вашего индивидуального сознания на этот момент зачатия. Я надеюсь, что я вот обозначила приоритеты, и действительно время зачатия, еще раз, оно играет решающую роль вот, в дальнейшей судьбе ребенка, но при этом, если довериться Богу, если все-таки подходить к этому моменту с верой, с молитвой и, главное, с бесконечной любовью друг к другу, то естественным образом в вашей судьбе это время будет самым наилучшим. Вот хотелось бы с этих рекомендаций начать нашу беседу. Итак, может быть, это странно звучит для радиослушателей, но именно в момент зачатия определяется продолжительность жизни будущего ребенка. Обычно люди, которые изучают, ну, скажем, не изучают, которые пользуются услугами астрологов, которые обращаются к ним за консультациями, они предполагают, что, в общем-то, какие-то аспекты их жизни, вернее, не какие-то, а все аспекты их жизни, они заложены вот в момент рождения. И именно в момент рождения звезды располагаются таким образом, что вот этот момент является решающим. Но согласно ведическим знаниям, все-таки очень многое определяется, как мы уже вот услышали с вами, как мы поняли, определяется именно в момент зачатия. Итак, продолжительность жизни, обратите внимание, пожалуйста, она определяется в момент зачатия ребенка. Далее, достаток в будущей жизни ребенка также определяется в момент зачатия. Поэтому, к примеру, вот ситуации, когда родители, будущие родители, вернее, имеют какие-то страхи и опасения по поводу того, как им найти средства на то, чтобы дать образование ребенку. То есть для них это является таким фактором сдерживающим. Они предполагают, что, допустим, планирование рождения ребенка будет связано и зависеть от них, что вот эта материальная составляющая, в общем-то, находится в их руках. Но согласно ведическим писаниям, на самом деле ребенок приходит со своей судьбой, со своей кармой и, в общем-то, со всем своим собственным материальным обеспечением. И в большинстве случаев жизнь родителей даже облегчается. То есть ребенок приносит с собой вот эту возможность более, действительно лучше, более обеспеченной материальной составляющей. Поэтому учитывать, ну, допустим, при планировании детей ваше текущее материальное благополучие нецелесообразно. Ребенок приходит со своей судьбой. И в данном случае опять задача заключается родителей будущих в том, чтобы, в общем-то, действительно максимально подготовить свое умонастроение, максимально подготовить свое сознание, провести все необходимые очистительные процедуры для того, чтобы просто выполнять свой будущий, вот этот родительский долг, да, чтобы давать возможность ребенку развиваться. Но беспокоиться о, вот еще раз, материальных составляющих его жизни не представляется необходимым, потому что этот момент будет определяться в момент зачатия. Да? И также момент зачатия будет определяться, ну, фактически положение в обществе будущего ребенка. То есть речь идет о том, какой статус, какое отношение к нему будет из общества. То есть насколько это будет уважаемый человек, насколько у него будет действительно значительное положение по отношению к нему. То есть на самом деле мы знаем, что есть люди, которые, например, посвящают свою жизнь проповедям, которые посвящают свою жизнь монашеству, и в данном случае они вообще не нуждаются, скажем, в том, чтобы думать, как сложится их материальное благополучие. Но при этом мы можем видеть, что когда учитель действительно реализован, когда это очень чистое сознание, то при этом вот это уважение общества вокруг этого человека обеспечивает его всем необходимым. Да, то есть вот этот аспект благополучия в обществе, благополучия материального, он закладывается в момент зачатия. И фактически само тоже назначение человека, то есть его вот этот статус, да, это тоже определяется в момент зачатия. То есть вопрос этот очень серьезный, но, как я уже сказала, его нужно рассматривать все-таки с позиции очень большой веры в то, что в вашей судьбе приходят события, которые самые благоприятные именно для вас. И поэтому мы сейчас вот начнем говорить о каких-то действительно рекомендациях к этому периоду. Но буду, наверное, несколько раз повторять основное правило, что если вы встали на путь духовных практик, если у вас есть уже наставники, если у вас в семье ваши взаимоотношения строятся вокруг действительно поклонения Богу, то в вашей судьбе уже очевидно приходит благословение, и этот период будет вам, в общем-то, предложен самым благоприятным. Поэтому надо чувствовать свое сердце и надо реагировать вот на это чувство. И если у вас возникло вот такое ощущение очень большой радости, очень такого значительного света в глубине и желание действительно именно в какой-то конкретный момент вступить в отношения с целью приглашения ребенка, то это самое лучшее время для вас. Поэтому, пожалуйста, этот фактор рассматривайте как первостепенный. И вот в ведических писаниях очень много, на самом деле, действительно, рекомендаций относительно непосредственного времени зачатия. Давайте начнем с дней недели. Да, дни недели. Какие являются благоприятными, какие являются нет. То есть на самом деле мы знаем, что каждый из дней недели, он имеет действительно своего покровителя, свою планету, которая определяет энергию этого дня. И согласно писаниям, к примеру, вот вторник, суббота и воскресенье являются неблагоприятными днями. Связано это с тем, что во вторник, мы знаем, главенствует планета Марс, и, соответственно, она несет такие, ну, достаточно агрессивные, такие решительные энергии. А в субботу это Сатурн, то есть это планета, которая, в принципе, может создавать как сама по себе препятствия, так и, конечно, это будет отражаться в судьбе будущего ребенка, то есть это, в общем-то, такая аскетичная и достаточно сложная судьба с точки зрения препятствий их преодоления. И Солнце, несмотря на то, что Солнце – это именно та планета, которая несет нам жизнь, которая, в общем-то, вокруг которой строится вся жизнь на нашей планете, оно тоже является неблагоприятным днем, то есть это воскресенье. Воскресенье – неблагоприятный день для зачатия также, да? Соответственно, у нас с вами остаются понедельник, это Луна, это очень мягкая, очень действительно женская, прохладная энергия, и этот день является благоприятным для зачатия. Также благоприятным считается среда, Меркурий, да, то есть это планета, которая покровительствует беседам, общению, коммуникациям, торговле, то есть это такая очень общительная, очень, скажем, подвижная энергия. Юпитер – планета, которая связывает нас со знаниями, с учителем, которая на самом деле управляет сознанием, она является благоприятной. И также пятница – это планета Венера, тоже считается благоприятной для зачатия, потому что, безусловно, это энергия опять вкуса, эстетики, гармонии, красоты, вот, творчества. То есть, если мы рассматриваем время по дням недели, то мы действительно видим, что больше благоприятных факторов, чем негативных. Олеся, если, может быть, есть какие-то вопросы вот на этом этапе?
На этом этапе вопросов нет, и на этом этапе я просто сообщу, что вопросы можно задавать, присылая их на наш почтовый ящик efir@vedaradio.ru, либо же в скайп. Имя в скайпе Ведарадио. Пожалуйста, мы ждем ваших вопросов в письменном виде. Это прямой эфир. Пока послушаем вас, Елена.
Хорошо, тогда мы продолжаем. И также в Ведах рассматриваются благоприятное и неблагоприятное время в течение суток. Это очень важный аспект. Мы знаем, что вот доктор Тарсунов, он постоянно фактически напоминает о важности соблюдения режима дня, о важности учитывания вот этих природных циклов в течение дня. И также для зачатия тоже есть свои законы. Да, то есть в трактатах очень подробно описано, какие последствия, в общем-то, ждут родителей в случае нарушения вот этого времени. Да, к примеру, вот в Шакуна-шастрах сказано, что если ребенок зачат на рассвете, в полдень или на закате, его будут одолевать психические расстройства. То есть вот ведические писания, видите, они действительно не только дают какие-то рекомендации, но, в общем-то, обладают такой полнотой, что способны прогнозировать и показывать, в общем-то, будущее, которое последует за нарушением вот этих всех законов и правил. Да? И относительно дня, времени в течение дня, считается, что если ребенок зачат, к примеру, в утренние часы, то есть это, например, 6 утра, да, 5 утра, то он будет уязвимым. Если он зачат в течение дня, то есть имеется в виду время такого активного солнца, да, то он будет ослабленный. А если он будет зачат вечером, то агрессивным. То есть время в течение суток у нас начинает так сокращаться. Да? Еще раз повторю, что непосредственное время восхода, полдень и закат является неблагоприятным. Значит, в течение дня восход, полдень и закат, его надо избегать. Да? Также очень много знаний связано с временем в течение суток, которое мы знаем как сумерки. Да? То есть это время, когда действительно в энергиях вокруг нас начинают главенствовать и преобладать демонические сущности, они в это время пробуждаются. И, в принципе, в самой природе, в самих вот этих, скажем, наших ощущениях вот в это время очень много негативного, появляются какие-то ощущения страха, неуверенности. Вот те, кто водит машины, безусловно, чувствуют вот этот момент, потому что даже зрение ухудшается, сложно распознавать отчетливо какие-то силуэты на дороге. То есть вот это все связано с тем, что в это время, ну, считается, что это время Господа Шивы, который, в общем-то, милостливо дал его на откуп всем таким демоническим сущностям, духам. И в это время, в общем-то, они главенствуют на земле. И, соответственно, если ребенок зачат в это время, то, безусловно, вот именно эта, скажем, демоническая сущность может проникнуть в сознание родителей, и, соответственно, и личность, которая придет, в общем-то, будет наделена некоторыми демоническими свойствами. Поэтому в сумерки зачатие категорически запрещалось проводить. И это время неблагоприятное. Фактически считается, что самое такое, ну, благоприятное время – это, например, с 9 часов вечера до полуночи. Да? То есть это время, когда уже энергии, в общем-то, успокоились, и мы видим даже, что, ну, в общем-то, и на улицах, как правило, в это время становится значительно тише и спокойней. И если родители, будущие родители, скажем, уже имеют детей старших, то, как правило, все эти хлопоты, все эти действительно дневные обязанности завершены, дети старшие уложены спать. То есть, в общем-то, вот этому правильному умонастроению ничего не мешает. Не должно быть никаких беспокойств уже в это время. И, в общем-то, очень осознанно можно подойти к моменту зачатия ребенка. Поэтому это время, оно, в общем-то, находится в таком некотором приоритете. То есть с 9-11, ну, скажем, до половины 12. Потому что, как уже упоминалось, само время полуночи является неблагоприятным. Да? Время полуночи неблагоприятное. И также приемлемым и, в общем-то, благоприятным считается время, которое находится где-то за 3 часа до восхода солнца. То есть Опять мы с вами живем, как правило, в широтах, где это расписание имеет очень такую подвижную структуру. Это не область, скажем, нынешней Индии, где, в общем-то, это время стабильно, да, то есть примерно в одно и то же время восход, примерно в одно и то же время закат. И тогда вот эти рекомендации, они, безусловно, вообще очень эффективно работают. Но вот в наших широтах, скоро вот у нас здесь будет полоса белые ночи, я с вами разговариваю из Риги, и фактически вот эта ситуация белых ночей, когда сама продолжительность ночи будет действительно на уровне там 3,5-4 часов. То есть давать рекомендации вот на этот часовой пояс достаточно сложно, да, то есть надо просто учитывать какой-то диапазон времени. Да? Поэтому, например, вот это время с 9 до 11:30 вечером, да, и, к примеру, с 4 утра до, ну, скажем, 5:30 утра, да, ну, в зависимости от того, опять, чтобы не было восхода солнца в это время, да, чтобы он не совпадал, является благоприятным. Это вот такие очень, скажем, самые простые наставления, потому что рекомендации, которые связаны непосредственно с накшатрами или созвездиями, они фактически связаны с их названиями, да, то есть как нам тут быть, Олеся, подскажите, я могу просто в эфир называть созвездие и как-то рекомендовать вот самостоятельно искать их уже в ведических календарях.
Вы знаете, у нас в некоторых эфирах Веда Радио уже назывались эти накшатры, и, возможно, многие из наших слушателей знают, что их 27, и многие слышали их названия, также те, кто слушал лекции по астрологии, например, Руслана Нарушевича у нас в архиве есть, также у нас выходила такая программа, связанная с накшатрами, так что, я думаю, это будет не новинкой для многих.
Прекрасно, тогда мы можем просто фактически опираться на их перечисление, потому что, да, в ведических традициях действительно есть раздел, который посвящен напрямую благоприятным и неблагоприятным накшатрам. Да? И вот я тогда сейчас перечислю благоприятные накшатры для зачатия. То есть ими являются Рахини, Мригашира, Джаништа, Хаста, Свати, Анурадха, Шравана, Шатабхиша. То есть это вот такие благоприятные накшатры именно для зачатия. Да? Средние по, скажем, благоприятности являются Пунарваса, Пушья и Читра. То есть, в принципе, накшатр действительно у нас тоже достаточно, ну, такое позитивное количество. Единственное, что в связи с этим, вот в связи с этими всеми аспектами времени, хочется сказать, что все равно главенствующим и доминирующим будет ваша непосредственная астрологическая карта. То есть, если вот в вашей судьбе этому фактору времени уделяется значение, вы хотите на самом деле учитывать этот временной фактор, связанный с накшатрами, с благоприятными периодами, то все-таки целесообразно пойти на консультацию к астрологу, потому что вот конкретно ваша личная карта будет в этом смысле куда более значительной. Да? И действительно, хотя бы вот этот диапазон благоприятного периода, который будет, скажем, способствовать зачатию, да, вам нужно знать. Потому что, в принципе, очень педантично, если подходить к вычислению этого благоприятного времени, а это не только астрологические моменты, да, то есть мы будем с вами говорить также о благоприятных и неблагоприятных днях цикла женщины, да, мы будем говорить также о, скажем, сезонах зачатия, да, которые являются благоприятными, которые нет, в соответствии с конституциями, да, с конституциями родителей. Поэтому факторов времени на самом деле великое множество. И уже вот по опыту этих семинаров, которые читаются в Риге, видно, как слушатели просто, ну, некоторым образом начинают грустить. Потому что Сложно себе представить, как на самом деле учитывать все эти факторы. И также надо осознавать, что согласно опять, вот, скажем, какому высшему стандарту рекомендации по зачатию, рекомендовано вступать в сексуальные отношения не более чем раз в месяц. То есть вот представьте вот эту всю полноту обстоятельств, да, выбрать раз в месяц вот этот благоприятный день, который связан не только с накшатрами, днями недели, циклом женщины, там, времени суток и так далее, то, в принципе, даже учитывать все это, в общем-то, приводит к тому, что руки опускаются. Вот уже, наверное, третий раз за сегодняшний эфир повторю, что все-таки следует развивать знания, которые развивают нашу духовную составляющую. Да, и вот это будет главенствующим. Тогда обязательно в вашей судьбе все остальные факторы будут выстраиваться как благоприятные. То есть вот такой опять у нас как бы такой комментарий. И можем фактически опять перейти к периодам зачатия, как Олеся у нас с вопросами, существуют ли они, либо мы...
Вопросы вот. Существуют, вопросы существуют. Хотите да. сейчас им уделить угу. внимание, да? Хорошо.
Пожалуйста.
Да, давайте сделаем так. Вот я открываю свой блокнотик, в который уже внесла те вопросы, которые к нам угу. пришли по скайпу. Именно таким угу. образом решили наши слушатели общаться с нами. И вот Роза из Москвы спрашивает. У меня первые роды были кесарево сечение. Что вы мне угу. посоветуете сделать для того, чтобы вторую беременность родить естественным путем? Угу. Да, еще дополняет Роза, простите, да. угу. какими качествами обладают дети, рожденные кесаревым сечением? Они сами выбрали такой путь рождения?
Вы знаете, вот в различных, если мы смотрим исторических каких-то фактах, да, то, например, скажем, есть упоминание, что очень такие известные княжеские рода, да, в общем-то, считали, что это особое такое царское рождение. Да, но одновременно в трактатах Аюрведы мы действительно видим информацию, что ребенок, который, в общем-то, не прошел сам этот путь рождения и который не, скажем, проявил вот эти бойцовские, в общем-то, качества, потому что от ребенка в этот момент тоже требуется действительно колоссальная сила, вера, такое упорство, да, то есть в процессе рождения участвуют действительно две стороны, да, и если ребенок не прошел это вот на, мы говорим сейчас о эмоциональной такой энергетической составляющей, то фактически у него не заложен вот этот потенциал будущего борца и будущего, в общем-то, такого устойчивого человека в качестве, ну, вопроса преодоления препятствий. Вот. И, соответственно, что это предполагается, что это личность, которая будет по возможности избегать каких-то сложных ситуаций, которая не будет, там, скажем, отстаивать очень активно свою позицию и так далее. Да? Но с другой стороны, действительно, вот это вот обстоятельство рождения, все-таки я всегда говорю на наших семинарах, что это же день рождения, да? То есть не нужно его драматизировать, от этого никто не отменил сам праздник, и это просто судьба, которую нужно принять, какая она есть. Да? То есть драматизировать вот, и как-то заранее формировать вокруг ребенка вот это восприятие, что это будет, допустим, человек, который там неустойчив к обстоятельствам и так далее, пожалуй, не следует, да, потому что мы знаем с вами, что абсолютно все можно изменить, только для этого нужно обязательно опираться на духовную составляющую жизни. И человек может приобрести и развить все эти качества в течение жизни, безусловно, с помощью родителей на первых годах. А что касается того, как вот избегать этого фактора, ну, на самом деле, этот вопрос тоже неоднозначный, потому что есть и рекомендации чисто по медицинским показателям. К примеру, если рождение второго ребенка, допустим, предполагается с интервалом там, 2-2,5 года, то это на самом деле небезопасно, потому что вот этот шов, который наносится, ну, который, вернее, существует в области матки, например, да, в случае, если интервал между рождениями детей не значительный, он просто элементарно в течение родов может разойтись. И тогда это трагедия. То есть вам надо обязательно, в общем-то, все-таки опираться на рекомендации врачей. Мы живем с вами в непростое время, это время, когда мы нуждаемся в очень большом аспекте, действительно, в том числе и технологии, это Кали-Юга. Это время, которое связано с применением механизмов, с применением технологий и так далее. И не случайно эти механизмы тоже приходят в нашу жизнь. Сейчас очень многое возможно благодаря вот этим, скажем, ну, технологиям. Да? Поэтому надо опять, конечно, доверять тому, что в вашей судьбе происходит, делать все, что от нас зависит максимально, чтобы, безусловно, все происходящее было максимально естественным и таким природой организованным. Но если по каким-то факторам это невозможно, то надо, значит, принимать с благодарностью те обстоятельства и ту судьбу, которая вот в вашем конкретном случае. Я ответила, Алисия?
Да, да, спасибо за ответ.
Спасибо.
Также есть у нас такие вопросы, вот философский вопрос от Елены пришел. Расскажите, почему Бог не дает детей паре? Какие могут быть причины?
Имеется в виду, почему у супругов нет детей, да?
Да, ну вот почему Бог именно так делает? Такой вопрос, так поставлен
нет,
вопрос.
Нет, надо, я все-таки позволю себе не согласиться с такой формулировкой, потому что Бог – это как раз та личность, которая, ну, как отец, да, он в большей степени заинтересован в счастье и, в общем-то, в самом великом благе для нас самих, даже чем мы сами. Да? И согласно вот Писаниям, все на самом деле ответы надо искать исключительно в глубине самого себя. То есть вот вопрос, который звучит таким образом, почему Бог не дает, он фактически содержит в себе некоторое такое осуждение, да, некоторое несогласие с тем, что происходит. Но в данном случае можно рекомендовать просто посвятить некоторое время хотя бы изучению законов, да? Потому что существуют, скажем, Богом данные законы. Им надо следовать. В этом у нас нет выбора, да? Мы не можем как бы для себя избрать путь пренебрежения законов и предполагать, что, скажем, в нашей судьбе все равно все будет благополучно. Вот это не предусмотрено. Но изначально ситуация следующая, что именно Бог дал нам эту свободу выбора. Да? Эта свобода, она является абсолютно аспектом, ну, таким святым, даже для Бога. Даже Он не вмешивается в то, что мы решаем, что мы... какие решения мы принимаем, какие желания у нас возникают. Даже для него вот эта сфера остается такой неприкосновенной. И дальше уже действительно, какой выбор мы делаем, какие поступки мы совершаем, какие наши желания и так далее. Это все, в общем-то, накапливается исключительно в нас самих. Да? И поэтому, начиная изучать вот эти законы, начиная изучать и наблюдать, прежде всего, за событиями, которые в жизни следуют, потому что люди, которые становятся на путь изучения Писания, на вообще путь тех или иных духовных традиций, они прежде всего действительно сравнивают свою жизнь, какая она была до этого опыта и какая она на сегодняшний день. И абсолютное количество людей, изменивших свою судьбу, которые действительно понимают, что, в общем-то, все, что происходит, оно является последствиями наших собственных поступков, или, проще говоря, нашей собственной кармы, нашей собственной судьбы. Да? То есть уже это знание, только оно само по себе, еще никаких шагов мы не делаем, но просто вот это приятие, что именно мы сами являемся, вот, в общем-то, вот этими создателями нашей судьбы и наших вот этих всех трудностей и так далее. Да? Это уже дает колоссальное облегчение в жизни. И, кстати, перемены следуют, ну, в общем-то, с такими значительными темпами, что дальше остается только удивляться всем этим изменениям в жизни. И человек, который становится на путь вот этого понимания, он уже такой вопрос не задаст. Да? Но на этот путь надо встать.
Хорошо, спасибо. Спасибо за ответ. Вот вы говорили о благоприятном времени для зачатия, о благоприятности. В общем, в этом вопросе. И у Дмитрия из Латвии возник вопрос, что значит слово «благоприятно»? в данном контексте. Ну, раз возник вопрос, давайте уточним.
Да, спасибо за как раз вот это уточнение, да. На самом деле, опять вся наука ведического подхода к зачатию строится именно на этом понятии «благоприятный». Потому что также и у Вселенной есть планы на этого ребенка. То есть это не только ожидания самих родителей, скажем, их какие-то желания и те качества, которыми они хотят наделить ребенка. Также сама Вселенная заинтересована в рождении людей с определенными качествами. И в данном случае, если нарушаются вот эти законы, да, и, например, как я сказала, если зачатие наступает в сумерки, ну, к примеру, да, как пример, то может, не то что может, а появятся у будущего ребенка демонические наклонности. И вот в этих качествах Вселенная сама, Господь не заинтересован, потому что Вселенная точно так же, как величайшая форма сознания, заинтересована в развитии вот, благоприятных качеств. Предполагается, что последующее потомство всегда должно быть лучше своих родителей. То есть это должны быть действительно... люди, которые чище, мудрее, которые действительно обладают более такими гармоничными качествами. Да? И вот это ответственность, в общем-то, будущих родителей. То есть в данном случае сама Вселенная заинтересована в том, чтобы будущие поколения превосходили по своей чистоте, по своим качествам предыдущие.
Вы знаете, вот, Елена, мне почему-то... мне почему-то сейчас... перед глазами такие бабушки, сидящие на лавочках, которые, наверное, с вами не согласятся. Те бабушки, которые говорят, а вот в наше время, даже не бабушки, а просто более взрослые люди, да, другого поколения, допустим, если общаются с молодежью, вот в наше время такого не было, то, чего вы себе позволяете, да. Куда же мир катится и вообще?
Да, к сожалению, действительно, мы опираемся в данном случае на такой анализ очень... ну, кратковременный, да, вообще все истории, скажем, жизни на нашей планете, все истории развития в югах, да, и мы с вами проживаем в Кали-югу, да, это время, которое является само по себе очень непростым, и о нем очень много сказано. Это век разрушения, да, это век действительно железный век, да, то есть он очень жесткий, он очень... такой негативный, и, безусловно, он более, скажем, сопутствует, в общем-то, рождению неблагоприятного потомства. Да? И в данном случае эта тенденция, она тоже развивается. Нам с вами остается только, в общем-то, сделать выбор, какие наши желания, да, какие для нас являются вопросы значимые, а какие нет. Или мы продолжаем плыть по течению и, в принципе, участвуем в вот этом потоке деградации, либо мы все-таки принимаем действительно авторитетные писания как основу своей жизни и возвращаемся к тем ценностям, которые вечные, которые не имеют отношения ни к югам, ни к, скажем, обстоятельствам сегодняшним. Да? И я с вами даже могу согласиться, Олеся, что, например, если мы смотрим на поколение бабушек, да, то в данном случае в контексте, ну, скажем, времени Кали-юги, они на самом деле более благостны. Да, у них существовали понятия верности, да, у них существовали понятия действительно честности, гордости и так далее. То есть эти качества, которые, ну, скажем, с течениями даже вот этих нескольких поколений, которые мы видим, да, там бабушек, прабабушек, это несопоставимое уже идет действительно деградация. Но в этом-то и заключается наша, в общем-то, с вами тема в том, чтобы дать эти знания, которые способны сделать нас независимыми от этого общего течения времени. Да? Потому что если мы будем учитывать вот эти обстоятельства, эти принимать, в общем-то, основу и следовать именно писаниям, не просто слышать о них, а следовать тому, что, какие рекомендации идут в священных писаниях. Неважно, это вопросы зачатия или это вопросы вообще повседневной жизни, вопросы, скажем, наших взаимоотношений и так далее. На все есть законы. Да? И в данном случае следование вот этим законам фактически освобождает нас от влияния Кали-юги. И если вы общаетесь с людьми, которые, допустим, реализованы в каких-то духовных практиках, да, они принадлежат какой-нибудь традиции авторитетной, да, вы видите, как из этих людей на самом деле струится счастье, как они обладают вот этими качествами как раз, чистоты, сострадания, качества желания помочь друг другу и так далее. То есть в данном случае получается такая метаморфоза, это как будто бы два отдельных мира. То есть люди, которые, в общем-то, избирают для себя путь следования писаниям, они, безусловно, защищают себя таким образом, что становятся просто очень счастливыми.
Спасибо.
Я ответила.
Да, спасибо за ответ.
Спасибо.
Тем временем к нам пришел еще один вопрос, а я скажу, что у нас осталось минимум минут 10 до окончания эфира, и вопросы все еще принимаются на наш почтовый ящик эфир@ведарадио.ру, а также, пожалуйста, скайп, вы можете нам писать в скайп, логин ведарадио. Пишет Ольга, вот задает она такой вопрос, на который, в общем-то, вы отвечали на, буквально на предыдущем эфире, но мне кажется, что это письмо стоит зачитать, и мне кажется, Ольга нуждается, чтобы вы ей что-то ответили. Вот какое письмо. Подскажите, пожалуйста, согласно ведическим знаниям, существует ли благоприятный возраст женщины для зачатия ребенка? Мне 36 лет, первого ребенка родила в 27 лет, в 32 года потеряла его. Первое время и думать не могла о другом ребенке. Теперь, изучая духовные знания, сердце снова стремится стать матерью. Но скажите, не поздно ли?
Да, мы с вами говорили об этом времени, но на самом деле спасибо за вопрос, потому что действительно в данном случае это будет, видимо, очень значительно в этой конкретной судьбе. Согласно писаниям, в общем-то, благоприятным возрастом является период до 45 лет. То есть начинать фактически деторождение женщине рекомендовано с 21 года. Да, то есть вот этот диапазон с 21 года до 45, он является благоприятным. Потому что считается, что в 21 год женщина физиологически уже полностью сформировалась, то есть она имеет все ресурсы в своем теле, в своем организме, чтобы действительно родить здорового ребенка. Да, если к этому моменту у нее еще правильно сформированы понятия о том, что значит быть женщиной, о исполнении своего долга, о том, какие обязанности существуют у жены, у женщины, у матери, то вообще все прекрасно. Да? К сожалению, опять вот в наших, скажем, традиционных формах образования эти аспекты не рассматриваются. То есть нам дают любые квалификации, какие мы хотим, вплоть до, не знаю, бортинженера, там, атомщика и так далее, но знания, которые, в общем-то, направлены на самую основную миссию женщины, это на миссию будущей матери, это на миссию жены, как создать этот очаг дома, да, это, к сожалению, в общем-то, является редкостью. Поэтому вот в 21 год, пожалуй, женщины вот конкретно в нашей культуре не всегда готовы. Да. Более того, существуют, в общем-то, такие навязанные формы ценностей, как какой-то социальный статус, например, карьера, образование и так далее. То есть очень многих воспитывали с идеей, что самое главное – это получить высшее образование, а замужество – это уже как повезет. Да? То есть если повезет, то это будет. Если нет, то какая разница? Вот главное – диплом, и тогда ты проживешь. Да? То есть вот сам, конечно, вот этот колоссальный перекос формирования личности девочки, он наносит вот до сих пор вот большой урон. Но в возрасте 36 лет, как вот у нашей слушательницы, да, безусловно, здоровье должно быть в очень хорошем состоянии. Да? И при этом вот этот жизненный опыт, который существует, который уже дает основу тому, чтобы сделать приоритеты в жизни, он на самом деле бесценен, потому что женщина с возрастом действительно даже в нашей культуре начинает невольно приходить к пониманию, что именно материнство является источником счастья, да, оно является, в общем-то, ее долгом. Поэтому возраст очень хороший относительно страхов, которые связаны с потерей ребенка, но все-таки если опираться, например, на христианские традиции, то нужно молиться за упокой ребенка, который ушел, да, и молиться, скажем, действительно до вашего ощущения легкости в сердце, что вы почувствовали, что он получил вашу помощь, В любой традиции на самом деле этот опыт существует. Будете ли вы повторять мантру, или вы будете молиться за упокой. Просто это нужно делать, потому что, в принципе, вот само по себе вот эта память и ну, вот, этот опыт, это недостаточно. Нужно смотреть, какие все-таки наши действительно обязанности фактически друг перед другом, потому что если душа ушла, она все-таки нуждается в том, чтобы ее определенным образом проводили и, в общем-то, позаботились о ней, да. И в этом смысле, может быть, и существует этот страх, что, в общем-то, отношения не завершены. Попробуйте, пожалуйста, все-таки как-то в свою жизнь включить вот эту молитву или чтение мантр и понаблюдайте за тем, есть ли у вас изменения. Если вы это очень сердечно делаете, то обязательно придет одновременно с тем, как вы почувствуете некоторое внутреннее освобождение. И, в общем-то, та легкость и та необходимая уверенность для того, чтобы зачинать следующего ребенка. Потому что пока есть чувство страха, конечно, это крайне негативное умонастроение, и оно является очень неблагоприятным. Оно, в принципе, несет за собой очень плохие последствия. Нужно обязательно преодолеть его.
Спасибо. Мне кажется, что Ольга, так как она написала, что, изучая духовные знания, ее сердце снова стремится стать матерью, возможно, уже и применяла то, о чем вы сказали, молилась за своего ребенка. В любом случае, Ольга, спасибо вам за этот вопрос. Это хорошо, что мы его зачитали и получили ответ. И вместе с тем, Елена, вы дали ответ и на вопрос Виктории о возрасте, в котором хорошо рожать и зачинать ребенка. Ну, а Виктория, если вы все-таки в чем-то еще сомневаетесь, послушайте наш предыдущий эфир. Я напомню, что записи наших эфиров по зачатию находятся у нас в университете в разделе «Аюрведа». Далее мы переходим к следующему вопросу. Вопрос вот какой, он пришел к нам на почтовый ящик. Ага, Андрей интересуется, скажите, пожалуйста, место зачатия, город или деревня, длительность акта зачатия и поза зачатия имеют значение?
Все эти факторы имеют значение, но так как действительно, чтобы о них полноценно говорить, мы, пожалуй, выберем просто другое время эфира, да, потому что сказать об этом поверхностно, ну, нецелесообразно, да. Если просто ответить на вопрос буквально да или нет, то есть город или деревня, ну, конечно, деревня. То есть, но такие действительно детали, потому что есть места, которые неблагоприятные, да, есть места, которые требуют вашего, в общем-то, обязательной подготовки, да, и мы об этом, я все-таки предлагаю поговорить в какой-то из следующих эфиров.
Угу. Вот интересный вопрос тем временем к нам пришел. Андрей также, ну, видимо, другой Андрей написал, не является ли планирование ребенка материальным желанием? Может лучше отдаться воле Бога?
На самом деле это все взаимо, знаете, такие пересекающиеся темы. Потому что, на самом деле, если родители учитывают факторы времени, факторы вот, места и так далее, только с одной единственной целью, действительно, создать наиболее благоприятное время для прихода сюда очень такой возвышенной личности, то это желание не имеет никаких материальных, скажем, основ и оснований под собой. Да? Но даже если родители не учитывают эти факторы и, скажем, предаются вот так вот порыву, но при этом в момент зачатия у них вдруг мелькнет мысль, ну, например, вот здорово будет, кто меня обеспечит в старости. Да, вот к примеру, просто такая. Или какая-то мысль о наслаждении будущим ребенком, потому что действительно младенцы по своей природе, они обладают просто вот колоссальной этой энергией счастья. И очень часто, просто наблюдая за младенцами, возникает вот это желание, да, что вот нам тоже пора ребенка. Совершенно не осознавая вообще на самом деле основы, да, по какой причине мы приглашаем сюда, да, то есть что мы готовы дать и на самом деле что требуется от нас. То есть если мы стоим в позиции ожидания, что это придет какой-то элемент счастья в нашу жизнь, там, радости, улыбок, поцелуев, нежности и так далее, да, а в будущем и обеспеченной старости, то даже если вы не учитываете никакие эти факторы временные, вы попадете абсолютно в материальную зависимость, потому что все эти эгоистические желания являются материальными. Но именно планирование ребенка в этом аспекте является, в общем-то, необходимым, потому что вы тем самым демонстрируете ваше уважение и ваше почтение, можно сказать, законам мироздания. Для всего есть свое время, для всего есть свое место, да, то есть вот эти факторы – время, место, обстоятельства. Да? И это непременно нужно учитывать просто как действительно демонстрацию, что вы уважаете закон, да, что вы знаете, что данное время будет сопутствовать приходу очень светлой личности. Но, безусловно, возвращаясь к началу нашей передачи, когда я сказала, что нет смысла очень глубоко погружаться вот в эти все расчеты, особенно если касается там расчета времени суток индивидуального, расчета вот этих всех дней цикла, дней астрологических периодов. Если все ваши мысли будут направлены только на то, как, скажем, подстроиться под обстоятельства, но при этом у вас на сердце не будет никакого такого эмоционального тепла, никакого ощущения радости и праздника от того, что вы уже готовы пригласить сюда ребенка, что вы готовы быть самыми замечательными родителями, то никакие эти факторы не помогут вам. Поэтому и наш слушатель прав в том, что самое главное, прежде всего, верить в Бога, проявлять любовь друг к другу, но и учитывать временные обстоятельства тоже нужно, потому что, как я уже сказала, в противном случае вы проявляете такое некоторое невежество.
Угу. Спасибо. Тем временем к нам на Skype сразу пришло несколько вопросов, и я думаю, мы успеем кратенько на них ответить. Вот от Натальи сообщение. Скажите, почему вы говорите, что мы в Кали-юге, если в декабре мы перешли в Сатья-югу? Такая информация от Натальи.
Ну, если бы так было всем легко перейти, да, то есть, ну, особенно да. В декабре, да. То, наверное, и, видите, обстоятельства жизни тут же бы поменялись, да. Безусловно, знания, с которыми мы с вами знакомимся, и не только мы, да, и вот действительно восстановление традиций, восстановление понимания вот этих вечных ценностях в мире – это очень хороший признак того, что есть эти вкрапления сатья-юги. Да? Но, понимаете, это не процесс, который, в общем-то, охватывает всю нашу планету. То есть идет расслоение. Пожалуй, я так вот коротко.
То есть, да? Как
у
это
каждого
расслоение?
Есть свой выбор. Да,
кто-то в сатья-юге, кто-то в кали-юге или как? Не совсем вот понятно.
У каждого на самом деле выбор, потому что, вот посмотрите, мы можем оставаться на гуне, например, раджаса или страсти, в которой большинство из нас пребывает, потому что в гуне невежества люди не интересуются этими знаниями, да? Им совершенно безразлично все, о чем мы здесь с вами говорим, и никогда им не будет это интересно, да? И, безусловно, говорить, что для этих людей существует сатья-юга, это, в общем-то, ну, несколько утопично, да? Потому что люди продолжают деградировать, и, безусловно, в данном случае время им помогает. Да? Но такая же ситуация, например, мудрецы, проповедники, святые люди, которые всегда присутствуют на этой планете, они находятся в той гуне, в которой тоже не имеет никакого значения, какая юга сейчас. Да? То есть они пребывают в состоянии блаженства, которое, в общем-то, для них и является сатья-югой, вечной сатья-югой. Да? И, соответственно, речь идет о нас с вами, которые находятся, в общем-то, в такой гуне средней, в гуне страсти, раджаса, да. И вот в данном случае именно фактически наш выбор, слышим ли мы то, о чем сейчас говорится устами духовных наставников, да, следуем ли мы этому. Если мы начинаем это применять, то, безусловно, в общем-то, мы переходим в другое время в том числе. То есть гуна благости у нас начинает просто проявляться. Да? И, как я сказала, события в жизни меняются очень действительно в благоприятную сторону. Но при этом есть же выбор. Да? То есть, может быть, радиослушательница просто действительно уже так, ну, так основательно встала на этот путь, и у нее такое очень благоприятное общение и такой круг, вот скажем, друзей, знакомых, который уже создает вот это понимание, что на самом деле юга поменялась. Но если посмотреть в общество в целом, то, пожалуй, так нельзя характеризовать это время. Оно все равно имеет вкрапление, но Кали-юга, она будет еще долго с нами.
Но все-таки вкрапление должно быть.
Да, да. Оно, безусловно, есть. Именно наличие знаний, открытость знаний и доступность их. Посмотрите, сейчас ведические знания, которые были, ну, скажем, еще лет 20 назад под запретом, да, за них могли на самом деле там 30 лет назад вообще уголовно преследовать, сажать в тюрьму или в какие-то психиатрические клиники, да. То есть на сегодняшний день эти знания доступны, пожалуйста, берите, изучайте, практикуйте, да. То есть, конечно, это характеристика того, что к нам сейчас период очень милостлив.
Спасибо, спасибо. Такое вот не касаемое конкретно зачатие вопрос этот, да, но тем не менее это интересно многим. Спасибо вам. Есть вопрос от Елены. Она спрашивает, может ли кофе влиять на зачатие? Тут уже конкретный вопрос.
Ну да, все виды интоксикации являются неблагоприятным фактором.
Кофе,
да,
это тоже интоксикация?
Кофе тоже является интоксикацией, потому что мало того, что она все-таки формирует зависимость в нас, она также вытаскивает из нашего энергетического тела некоторый такой внутренний резерв, то есть получается кратковременная активизация, пробуждение, ну, в общем-то, даже активизация вот этих энергий, да, но это как кратковременное, поэтому люди становятся зависимы, то есть следом за вот этим всплеском энергии через очень короткое время наступает, наоборот, обратная реакция, то есть сонливость, вялость и так далее. И, в общем-то, чтобы поддерживать так искусственно вот эту ситуацию бодрости, да, приходится прибегать чаще и чаще к кофе, да. Поэтому кофе, ну, не рекомендовано вообще не только в момент зачатия, но и во время беременности, безусловно, тоже.
Спасибо. Уточнили, разобрались. Есть вопрос от Павла из Канады. Вот вы говорили о благоприятном возрасте для зачатия у женщин, а Павла интересует тот же вопрос, но касаемо мужчин. Есть ли какие-то рекомендации для них, для мужчин?
Да, возраст для мужчины является, ну, начиная с 25 лет. Да? То есть в 25 лет считается, что как раз-таки сознание у мужчины, то есть он перешел уже с этапа ученичества, он получил необходимое образование и навыки, которые должны сформировать его как человека ответственного, как человека, способного обеспечить свою будущую семью. И вот с этого возраста фактически отцовство является благоприятным. Как такового времени, ну вот, скажем, как в случае женщины, да, что в 45 лет надо, скажем, заканчивать рождение детей, такой рекомендации нет. Это прежде всего связано с тем, что, безусловно, и репродуктивные, ну, скажем, функции у мужчин, они действительно гораздо более длительного времени, скажем так, активны, да. Но надо учитывать просто чисто разумные обстоятельства, то есть возраст, который позволит вам все-таки дать возможность сформироваться и окрепнуть ребенку, дать ему возможность просто встать на ноги. Да? Поэтому, безусловно, это в каждой судьбе отдельная уже какая-то история и отдельная особенность. И также мы это видим и на примере, ну, скажем, разных традиций и разных там социальных групп и так далее. Но в любом случае есть вот этот предел только нижний. Да? 25 лет считается, что мужчина готов стать отцом.
Спасибо. А вот что касается вопроса возможности дать ребенку встать на ноги, важно ли, чтобы при зачатии ребенка у родителей были крепкие убеждения, определенные жизненные ориентиры и цели? Спрашивает Иосиф из Томска.
Здесь на самом деле все-таки надо уточнить у радиослушателя, о каких именно убеждениях, да, идет речь. Потому что если люди просто убеждены в том, что социальное благо является основой жизни, например, да, тогда это не совсем в разделе тех знаний, о которых мы с вами говорим. Да. Если речь идет о том, что люди уже осознали, скажем, такие высшие ценности, и самый значительный вектор знаний они уже приняли, То есть в их семье существует духовная основа. У них существует алтарь, у них существует практика поклонения, у них существует вот вся эта такая духовная внутренняя жизнь. Тогда, ну, безусловно, это является величайшим благом. И вот именно об этом надо заботиться, чтобы родители в момент зачатия имели вот эти знания. Да, но знания, скажем, и убеждения вот просто такого какого-то социального плана, да, или материального плана, они никакого отношения на самом деле не имеют к происходящему. Потому что все это имеет только временную природу. То есть убеждения надо приобретать, основываясь на неприходящих знаниях, на вечных знаниях.
Спасибо. Ну вот давайте на этой фразе и закончим наш эфир. Замечательная фраза. Неприходящее вечное знание. Это всегда актуально, тем более на Ведорадио. Вам спасибо, Елена, что были с нами.
Спасибо, Олеся. Спасибо большое за эфир. Я хочу, если это возможно, совместно порадоваться со всеми участниками начавшегося фестиваля.
Да.
И просто поприветствовать всех преподавателей и участников фестиваля, и, конечно, радиослушателей, которые будут тоже иметь возможность участвовать эфирами. Да, это величайшее событие, на самом деле, не только для Ведорадио, но и для многих людей, которые изучают эти знания. Поэтому спасибо, что такая программа существует, и вот успешной вам программы.
Спасибо и вам. Спасибо, что вы с нами в этом вопросе. До свидания, Елена. А вот по поводу фестиваля «Благость», который проходит, я скажу еще раз, сейчас, прямо сейчас в городе Анапа, и, в принципе, я там и нахожусь, то есть здесь, и вы меня слышите, конечно, с помощью интернет-ведорадио. Так вот, мы наконец-то наладили связь, как вы наверняка уже заметили. И завтра ожидается уже замечательные, прекрасные прямые трансляции без прерываний. Мы все на это очень надеемся, очень стараемся, чтобы вы все это могли услышать вовремя и в хорошем качестве, насколько это возможно. Похоже, что у нас все будет хорошо завтра с 9:30 утра по московскому времени. А что же нас и вас ожидает? А вот, оказывается, в 9:30 утра Олег Сунцов расскажет, как помочь человеку здесь. Ну, а вы сможете услышать это на Ведорадио с 9:30. А вот в 12:00 ожидается вторая прямая трансляция. На сей раз Дмитрий Пшонко расскажет, продолжит свой рассказ о мужчине и женщине, о взаимоотношениях, конечно, в семье. Так что оставайтесь с Ведорадио. Какие вас ожидают еще прямые эфиры на следующей неделе, мы, как обычно, сообщим у нас на сайте ведорадио.ру, а также в нашей группе ВКонтакте, но уже в понедельник, в начале следующей недели. Все новости мы также будем писать на нашем сайте ведорадио.ру. Мы продолжаем работать для вас.